Здравствуйте, милые друзья! С сегодняшнего дня я начинаю читать отрывки своего романа, который я назвала «Тайна Синей горы». Этот роман фактически является моим дневником, который я вела, когда жила почти 10 лет в Индии, в штате Ориса, в Джаганнатхапуре. Это одно из самых святых мест во Вселенной. И фактически 80% тех интересных и кажущихся чудесными историй на самом деле не являются чем-то вымышленным. Это реальность, которую видела я или мои друзья и знакомые. Человек, который пишет произведения литературные, который создает образы своих героев, несет большую ответственность перед Вселенной. Почему? Потому что его герои, они, может быть, они на самом деле не являются героями, только которые живут вот только в этой данной книге. На самом деле их тонкие образы проявляются в других измерениях, они становятся реальными личностями. И писателю важно знать, что если он создает какую-то очень плохую или страшную личность, она будет приносить беды и прежде всего для нашей планеты. Поэтому я в своем романе не зацикливаюсь на плохих героях и обрисовываю их вскользь, чтобы не создать их образы в тонком мире нашей Вселенной. Ну, а вот те хорошие герои, которые живут в моем романе, на самом деле они практически все являются реальными личностями. Ну, главный герой, он не является реальной личностью, ну, в моем как бы. Я в своей жизни не встречала такого человека, но все-таки я думаю, что если он вот этот образ появился у меня в мыслях, я все-таки надеюсь, что такой человек реально существует, и мне это очень приятно было бы, если бы он действительно существовал, потому что чем больше будет хороших людей, чем больше будет положительных героев на страниц литературных произведений, писателей на нашей планеты, тем будет радостнее и светлее жизнь землян. Я начинаю. Мистико-приключенческий роман «Тайна Синей горы», глава первая. Долина звала. Изумрудная нить реки, где плавно, а где игриво, пересекала квадраты рисовых полей, рощи, луга. Она словно стремилась к мерцающему вдали городу, над которым прямо в воздухе парил храм дивной красоты. В лучах восходящего солнца сверкали и переливались жемчужины росы, превращая долину в огромный сверкающий бриллиант. Сергей шагнул с уступа и полетел. Никогда в жизни он не испытывал от полета такой радости. Гибкое тело скользило в потоках воздуха, каждой клеточкой чувствуя мощь ветра. Внизу проплывали деревеньки, пашни. Господи, красота-то какая! Неужели она еще существует? Храм манил и был все ближе и ближе. Сергея неумолимо тянуло к нему, потому, наверное, что с ним была связана какая-то тайна его жизни. Звонок телефона. «Серега, ты что, еще спишь?» «Ого, а как ты догадался?» «Ладно, не до шуток. Охота началась. Жду на третьей. Машина у подъезда. Будь осторожен». «Спасибо. Приезжай быстрее. Пока». «Пока», — ответил Сергей гудком в трубке. И по давней привычке обшарил сознанием пространства. «Да ты сегодня уже хочешь меня убить? Ха-ха. Тебя, наверное, не предупредили, с кем имеешь дело. Чтобы заранее не пугался. Может, взять его?» «Нет, времени в обрез. Да и незачем». «Ну-ну, жди, молокосос. Может, чего-нибудь и дождешься». Сергей посмотрел на улыбавшегося со стены Будду, потом перевел взгляд на изображение отрешенного Лао-цзы. Портрет Будды на шелке вместе со сказанием о Юфэе он купил на окраине Шанхая в маленьком старом магазинчике. Сухонький китаец, одобрив вид Сергея и особенно его выбор, проницательно сказал: «Молодой человек, я вижу, следует по пути наших учителей. Жизнь непроста. Только искренне идущему удается свершить должное. Жертва Юфея не для тебя. Ты должен жить и сделать то, для чего пришел в этот мир». Только сейчас Сергей начал понимать пророческие слова старика. «Я должен выжить. А что будет потом, не моя забота. Не зря же меня всему учили. Для чего-то это нужно?» Потом китаец вынес из дальней комнаты сверток. «Этот портрет нарисовал мой сын. Он дался, живет в горах». Старик развернул рулон. На Сергея смотрели молодые и мудрые глаза Лао Цзы, который сидел на камне возле бурлящей горной реки. Из ладони великого мудреца, сложенных лодочкой, лилась вода, словно нектар для жаждущих свободы и знания. Портрет дарил покой и умиротворение. Сын увидел его таким в медитации и нарисовал. Перед отъездом сын попросил отдать портрет тому, кто мне понравится. «Бери. Хоть ты и европеец, но душа твоя наполнена знанием Востока. У нас таких остались единицы. Удачи тебе!» Сергей, не торопясь, разбудил тело, потянулся, как кот, встал на руки и направился в ванную. Через 40 минут он стоял среди полупустой комнаты. «Наверное, в ближайшие несколько лет я здесь не появлюсь. Что взять с собой?» Большую сумку, сшитую в шанхайской мастерской по эскизу Сергея, убрались 2 комплекта одежды, кроссовки, несколько книг, грим, парики и мелочь, вроде плеера с диктофоном и набора разного оружия. Сверху легли упакованные изображения Будды и Лао Цзы. Вот и все. «До свидания, мое милое гнездышко!» Сергей вобрал в себя самое хорошее, что с ним здесь произошло. Задумался. «Определенно этот киллер немножко сумасшедший, ждет там, где многие ждут, напротив подъезда». «Ох, лопухнулся, Родригес, ох, лопухнулся!» Сергей вышел на застекленный балкон, открыл окно. Позднее февральское утро пока не наступило. Небо было черным. Холодный ветер швырял в лицо мокрый снег. Никого. Темная фигура отделилась от балкона 3-го этажа и плавно опустилась на тротуар. Ленинградский проспект еще не разбудили гудки автомобилей и звон трамваев. Заспанные дворники неторопливо убирали от дверей подъездов и магазинов сугробы. На поднятую руку Сергея остановилась восьмерка. «Дружан, подбросишь до Старгино? Очень тороплюсь». На звонок открыл Лешка. «Жив! А где водила?» «Около моего подъезда. Новости есть?» «Есть. Батя ждет». «Позвони Вине, пусть в гараж едет. Заждался, небось?» «Позвоню». «Доброе утро, Глеб Михайлович». Сергей вошел в комнату, служившую кабинетом. Квартира снимала службы по борьбе с наркотиками через подставное лицо для конфиденциальных целей. На ней иногда жили свидетели, которым угрожали, иногда коллеги из Интерпола. «Заходи, Царев. Дело значится такое». Батя, как звали подчиненные шефа, поднял воспаленные от бессонницы глаза. «Бесценный ты у нас, Царев, гордимся тобой. Сегодня заметил что-нибудь еще?» «Сегодня этот фриз хотел меня уложить». «Понятно. Мы из Женевы получили шифровку. Хорошо убит вчера утром. Сожалею, твой друг». «Извини. Ну, теперь, как говорит Родригес, дело за тобой. Отправить тебя к праотцам для него дело чести». «Большая честь», — Сергей усмехнулся. «Да, не каждый день нам удается взять 3 тонны героина. К тому же от имени тысяч полицейских ты выразил фи супернаркобарону. Такое не прощают. Родригес обещал за твою голову 5 миллионов долларов». «Ух ты!» — не удержался от восхищения Сергей. «В общем, смыться тебе надо глубоко и надолго. На это Интерпол выделил пока 30 тысяч долларов. У меня все. Остальное скажет Алексей». «Страсти накаляются», — отрешенно думал Сергей, наблюдая, как Алексей накрывает на стол. «Забавно. Когда грозный рокот опасности доносится отовсюду, адреналин зашкаливает. Ну и Родригес, аж 5 миллионов. Вот что значит потомок пиратов, честь. Думает, за 5 миллионов уж кто-нибудь да убьет. Думает испугать меня. Не понимает, что смерть не страшна. Страшно ее бояться, да и смерти-то нет. Есть только переход из одного тела в другое. Просто всю жизнь надо готовиться к тому, чтобы встретить этот переход в нужном сознании, чтобы обеспечить себе лучшее тело в следующей жизни. Так, кажется, говорил Чинь. Что ж, не бояться, так не бояться. Серега, угощайся, специально для тебя. Пицца а-ля твой покорный слуга, а еще пирожки с яблоками. Мама вчера пекла для тебя. Это хорошо. Сергей взял большой кусок пиццы и с удовольствием откусил. Люблю, когда много и специально для меня. А еще люблю есть на этой кухне. Когда еще предстоит? Вот и ешь. Мама, обжора. На мои. Лопай, лопай. А на закуску или на... Ну, в общем, мой зеленый фирменный чай с жасмином. Помнишь, я сам его собирал. Слушай, а что у тебя с Ириной? Ничего. Это у тебя с ней ничего. А у нее с тобой чего? Как узнала про Рашу, побледнела, задрожала. По-моему, у нее к тебе серьезное чувство. Интересно, взаимное или нет? Никогда не думал, что она может испытывать к нашему полу какие-нибудь чувства. Оказывается, может. Мне тут Вадик Смирнов рассказывал про одно их совместное задание. Месяц назад они пасли одного нового, единственную цепочку для следствия. Этот хмырь устроил в своем ресторане пирожку, но наша парочка тоже пристроилась рядом. Ирок пришла одетой довольно скромно, но ты же понимаешь, с ее-то внешностью. Ирок как бы случайно показалась в зале, где пировал этот новый. Он как раз тост произносил. Увидел Ирочку и онемел. Та извинилась и к Вадику. Их три раза приглашали совместно попировать. Ну, конечно, ребят согласились в конце концов. А потом пришла братва другого нового. И после обеда многим устроил очищение желудка. Ирок на руках вынесла нашу единственную ниточку, пройдя сквозь, сам понимаешь, с ее талантами это было совсем нетрудно. Новый потом предложил ей свою жизнь, деньги и все прочее, в том числе и свидетельские показания. «Хочешь, чтобы я с ним попрощался?» «Если ты будешь прощаться со всеми, кто по тебе сохнет, вот, например, Наденька из столовой, она же с горя умрет без тебя». «Обязательно!» — хмыкнул Сергей. «Кто ж ей такие комплименты будет?» «Вот именно! Кстати, а зачем ты ей такие комплименты отвешивал?» «Как зачем?» — удивился Сергей. «Я ж себя, родимого, люблю. А это значит, что человек, который мне готовит и подает еду, должен испытывать ко мне очень хорошие чувства. Он же с едой подает и частичку самого себя. А если эта частичка тухлая, отравиться можно. Заметил, что многие не любят, когда им Светка накладывает. Это у которой ноги от ушей растут. А ты уже проверил?» Сергей увернулся от полетевшего в него полотенца. «Сколько раз я тебе говорил, женщина – штучка особенная, мистическая. А какая это мистика, со знаком плюс или минус, можно определить по строению тела. Пропорциональное тело – знак плюс. Ноги от ушей, то есть непропорциональное тело, на 90% знак минус. А большинство думает, что длинные ноги – это супер. Ладно, пока тебя не будет, займусь Надюшей. Глаза у нее... Ага, только палку не перегни, чистая она. У нас отношения только дружеские. Обидишь?» Сергей шутя показал другу кулак. «Вот еще», — промычал Алексей, запихивая в рот изрядный кусок пиццы. «Я тоже себя люблю. Тухлятины есть не хочется. Кто же еще будет без меня скучать? Обо всех рассказать?» «Расскажи лучше обо мне», — вздохнул Сергей. «Ладно, сожевывай свой пирожок». Когда они устроились в гостиной, Алексей сказал: «Мы тут покумекали, смыться и упасть тебе где-то надо, но вот где? На территории СНГ могут найти, не школьники. Предполагаем, Родригес подумает, что ты решил удрать в Китай. Язык знаешь, единоборство тоже, народу там много и т.д. и т.п. Поэтому мы решили спрятать тебя в Индии. Понимаешь, с Индией у нас отношения лучше, и крышу сделать тебе легче. Паспорт на новое имя готов. Только получить визу и твое согласие». «Кто я?» «Значит так. Сергей Князев. Имя оставили тоже, а вот в должности, извини, повысили. Князь, конечно, не царь, но и не холоп. Сергей Князев, кришнаит паломник из Краснодара. Краснодар ты знаешь. Ой. Но должен же ты как-то попасть в Индию и не выделяться там. Едешь с группой через неделю». «Я ж про них ничего не знаю». учение свет, не имей 100 рублей. У твоего тезки из отдела Померанцева двоюродный брат Кришнаид. Серж с ним сердечно поговорил и до отъезда будешь жить у Игоря. Как так брата зовут? Он и знакомит тебя со всем. Короче, о местонахождении Сергея Князева буду знать только несколько надежных человек. Плюс твои уникальные способности. Следовательно, гарантия успеха минимум 80%. Паспорт, адреса, деньги в папке. Как незаметно уйти отсюда, учить не надо. Удачи. И, пожалуйста, выживи. Игорь, знакомься, это Сергей. Сергей, это Игорь, мой брат. Прошу друг друга любить и жаловать. Серега, заверяю тебя, мой брат классный парень. Чем может, поможет. Я завтра покажусь, а сейчас отчаливаю. Лады? Сергей и Игорь улыбнулись и согласно кивнули. Кроме меня здесь живет мама. Вот твоя комната. В ней до замужества жила сестра. Располагайся. Мама придет вечером. Обед через полчаса. Аскетичная сестра. Сергей осмотрел комнату. Ничего лишнего. Очень уютно. Располагаемся. Одежда в шкаф, книги на письменный стол. Портреты вот только некуда повесить. Стены расписаны. Интересно, что это за стиль? Кровать мала. Ладно, потом разберемся. А сейчас душ. Минут через 40 Сергей сидел на кухонной табуретке и разглядывал Игоря. Такой тип людей ему всегда нравился. Щедрые, открытые идеалисты. Многие ошибаются, думая, что на таких можно ездить. Обычно прозрение наступает быстро. За оптимизмом и широкой улыбкой скрывается стальной характер. Таким палец в рот не клади, откусят, чужого не возьмут, свое не отдадут, за друга в огонь. «Споемся», – заключил Сергей и налил себе чая. С легким паром Игорь выложил еду из маленьких чашечек, стоящих на подносе, в кастрюле. Вымыл их. «Обед готов. Извини, не знаю, предупредил ли тебя брат. Мы вегетарианцы». «Я так и предполагал. Сейчас оценишь нашу кухню и мои кулинарные способности». Игорь поставил перед Сергеем круглый поднос и положил на него несколько блюд. «Удивительно, как при такой калорийной пище ты не растолстел. Это...» Сергей коснулся вилкой белого квадратика в овощном рагу. «Панир, то есть сыр, убойная калорийность. Заметно. А как его делать?» «Просто. Кипятишь молоко, потом добавляешь в него сок лимона или лимонной кислоты. Молоко сворачивается. Выбираешь сыр. Хочешь, оставляешь рассыпчатым. Хочешь, положи в марлю и подвесь. Положить еще?» «Конечно. Люблю вкусно поесть». «Интересно у вас. Что конкретно?» «Например, почему в квартире нет обоев и стены расписаны? И хотя у вас мало вещей, более уютной квартиры, кроме своей, я в Москве не встречал. Отсюда даже уходить не хочется». Игорь улыбнулся. «Это мама. Положи тебе еще салат. Она несколько лет назад увлеклась, начала фэншуем, а потом ВАСТу, ведической наукой о строительстве. Экспериментирует и дома, и на работе. Благодаря ее нововведениям, производительность труда в мамином отделе возросла в 3 раза». Сначала смеялись, а потом попросили обустроить и другие отделы. «Еще рагу?» «Не откажусь. Если честно, на такой пище можно стать очень-очень полным. У вас, наверное, много толстых. Разные есть. Все зависит от конституции тела. Как я понял брата, за неделю ты должен стать внешне похож на Кришнаита и получить минимум философии, чтобы не выглядеть лопухом». «Да». О философии мы поговорим отдельно. А так смотри на мои привычки и задавай сколько хочешь вопросов. Почему ешь руками? Но если просто, то лучше, чтобы пищу, которую кладешь в рот, не только видели глаза, но и ощутили руки. От прикосновения руки к пище мозг получает информацию о ее качестве и дает указание внутренним органам, что выделить для переваривания. Этот процесс питания самый оптимальный, особенно он показан тем, у кого болезни органов пищеварения. Кстати, в Индии тебе тоже придется так есть. Индусы до сих пор едят руками, вернее, только правой рукой. Почему? Через левую руку из тела выходит грязная отработанная энергия. Если есть левой рукой, пища оскверняется и превращается в ад. Предлагаю через 2 часа попить чаю с булочками. Ты обустроился в комнате? Почти. Не помещаясь на кровати, можно спать на полу? Конечно. Тем более, что пол глиняный. На таком спать одно удовольствие. Сделаем, как тебе удобно. Игорь убрал в раковину посуду и начал ее мыть. Не сопротивляйся, у нас правило. За гостем За гостем посуду моет хозяин. Гость – святой человек. И ты будешь ее мыть за мной всю неделю? Нет. Только первые 3 дня. Потом ты уже будешь считаться почти членом семьи. Идем в комнату, посмотрим, что делать с кроватью. Через 2 часа Игорь предложил почаевничать. Знатный у тебя чай. Бабушкин рецепт. Наш дом в деревне во все времена года, что лук. Разбираешься в травах? Немного. Вырос в тайге. А почему ты бреешь голову? Ну, этому много причин, но одна из них – нежелание привлекать к себе противоположный пол. Ведь волосы – очень сексуальный элемент нежности и привлекает женщин. А в нашу задачу не входит заигрывать с ними. Поэтому мы волосы сбриваем. Тебя это, кстати, тоже ожидает. Иначе будешь среди нас очень выделяться. Тебя женщины вообще не интересуют? Нет. Сергей с недоверием посмотрел на Игоря. Извини, я человек прямой. Парень с такой внешностью не встречается с девушкой. Конечно, ты не красавец, но у тебя мужественное лицо с почти правильными чертами, большие серые глаза, длинные черные ресницы, прямые густые брови и высокий лоб. Прибавить к этому темно-русые волосы, когда ты их отращиваешь, признаки благородного принца, можно сказать, налицо. Признавайся, ни за что не поверишь, что ты не разбил ни одно девичье сердечко. Игорь смутился. Но ты понимаешь, у нас принято перед тем, как жениться, какое-то время соблюдать обет целомудрия. В это время он должен учиться контролировать чувства, быть аскетичным, изучать Писание, и когда он многому научится, то может жениться, если захочет. Ведь женитьба – большая ответственность. Мужчина должен не только обеспечивать женщину материально, он должен быть для нее и детей духовным наставником. Я еще не готов к женитьбе. Когда буду готов, тогда. Сейчас я принесу в твою комнату видик и кассеты. Наслаждайся Махабхаратой, Рамаяной. 8 у меня отбой, с завтрашнего дня я в твоем распоряжении. Мама придет 9. Сергей поставил Махабхарату и устроился на полу. Сюжет захватывал. Интрига 5000-летней давности поражала воображение богатством дворцов, кодексом чести воинов и размахом сражений. Игорь, Сергей заглянул на кухню. Я не знаком с индийской культурой, но оружие в Махабхарате такое же, как и в Древнем Китае. Не знаю, какое оружие было в Древнем Китае, но, скорее всего, такое же, как и в Махабхарате, мантрическое, Данурведа. Раньше на земле было одно государство, состоящее из разных по величине царств. Великие воины планеты, в том числе предки современных китайцев, тысячелетия назад их называли кхасами, владели этим оружием. Насколько я знаю, в Индии и в Китае до сих пор есть люди, обладающие подобным искусством. Скорее всего, они есть и в России, но их днем с огнем не сыщешь. Еще не пришло время. Понятно. Да, если я куда-нибудь иду, у мамы и у меня свои ключи, так что на звонки в дверь и по телефону можешь не реагировать. Что за штуковина висит над дверью? Игорь выглянул в прихожую. А, это кавача, защитный амулет из серебра. Защищает? Ну, конечно, если кавача висит над дверью, в квартиру не может войти человек, желающий причинить хозяевам зло. Она защищает дом от чужих людей. Наши знакомые никак не могли продать квартиру на Маяковке, пока не догадались снять кавачу. Продали на следующий же день. У меня к тебе просьба. Зови меня духовным именем Пхима, хорошо? Как хочешь, Пхима. У тебя молоко на плите убегает. Что готовишь? Сладости. Для божеств. Сейчас покормлю их и спать. Окей. Я пошел тогда засматривать Махабхарату. После Махабхараты Сергей поставил Рамаяну. Когда Равана похищал Ситу, раздался звук открываемой двери. Сергей вышел из комнаты. Вот вы какой, красивый и статный. Я почему-то вас именно таким и представляла. Перед Сергеем стояла женщина примерно 30 лет. Волнистые черные волосы обрамляли высокий лоб. Умные серые, как у Пхимы, глаза смотрели одновременно изучающе и доверчиво. «Будем знакомиться, Мария Николаевна, а вы, насколько я понимаю, Сергей. Помогите сумки на кухню отнести. Пхима вас накормил?» «Да. Вы сестра Пхимы?» «Мама!» «Извините, я подумал. Спасибо за комплимент». Здоровый образ жизни и айкидо. Я после работы люблю чаевничать. Составишь компанию? С удовольствием. Чай – великая вещь. Это, пожалуйста, в холодильник. Больше всего люблю травяной. Это на стол. Сладости из храма, пальчики оближешь. Потом вот после травяного люблю китайский и так далее. Тут каждый листочек, которого сворачивают руками. Гречку в шкаф, хлеб на окно. Спасибо. Я в ванную. Поставь, пожалуйста, чайник. Через 10 минут на столе пыхтел, накрытый розовощекой тряпичной куклой, большой чайник. Вот это да! Ничего не пил подобного. Мамин рецепт. Вернее, прапрабабушкин. Этот чай пили на ночь, наверное, поколений 20 моих предков, а может и больше. Семейное предание гласит, что моя прародительница, княгиня дохристианской Руси, как-то заболела, и никто не мог ее вылечить. В это время через город проезжали волхвы с учениками. Позвал их князь себе, оказал почетный прием и пожаловался на болезнь жены. Самый старый волх осмотрел прапрабабушку и сказал князю, что может ее вылечить, но при одном условии. Княгиня должна поехать с ними и прожить в лесу как минимум год. Князь сначала ни в какую, а потом решился. Очень любил жену. Так моя прародительница прожила у волхвов 2 года. Очень многому научилась и передала это своей дочери, а та своей. И хотя род наш уже давно не княжеский, знание передается из поколения в поколение. Завтра скажешь, как заснул и спал. Ты пробуй эти сладости. Вот это борщи, а это пури. Сладкие самосы, рассоголы. Я специально в храм ездила, чтобы тебя угостить. Сколько тебе лет? 29. Хороший возраст. Уже есть какой-то жизненный опыт, какие-то знания. Еще 10-11 лет, и начинается жизнь. Мне 50. Я считаю, жизнь началась не так давно, и хочется очень многое сделать. Вам это, скорее всего, удастся. Выглядите вы прекрасно, а судя по вашему лицу, впереди у вас еще, по крайней мере, лет 25 активной жизни. Если активны, это хорошо. Не хочу быть старой и немощной. Бывал в поликлинике. От вида согнутых стариков столько отрицательных эмоций. В нашей семье все жили лет по 90. Древнеславянские оздоровительные методы. Та моя прабабушка дожила до 120 лет и всегда выглядела раза в 2 моложе. В Китае старухи учат внуков и правнуков кунг-фу, в Индии – йоге, а в России. Поэтому старики умирают дряхлыми, а не бодрыми. Ты физиогномику знаешь? Немного. Что обо мне можешь рассказать? Сергей несколько минут внимательно вглядывался в лицо Марии Николаевны. Но на здоровье вы никогда не жаловались. Только с 8 до 10 лет вас мучили болезни кишечника. Но потом все прошло. Школу закончили в 15, успешно. Вышли замуж в 19. Сначала родилась дочь в 20, потом сын в 23. Между делом закончили 2 института, всю жизнь прожили в достатке. Отец, мать и муж занимали большие посты и пользовались благодаря хорошему характеру уважением. Отец умер лет 10 назад, муж года 3, муж был старше вас лет на 15. Следующая его жизнь, он, скорее всего, родится в семье, которую не будут интересовать материальные ценности. С детства вам привили понимание того, что нравственность и добродетель превыше всего, и это очень помогло вам. Лет 17 у вас начался первый этап духовной жизни. Вы всем довольны и семьей, и работой. Да, дочь. 4 года назад она вышла замуж и родила сына. Через полгода подарит вам 2 внучек-близняшек. Вы натура чувствительная, духовная, не склонная к агрессии. Любите свое семейное гнездышко и любите путешествовать. Ну, это коротко. Да, вот еще... Вы, скорее всего, откажетесь от предложения руководства, потому что ваша новая должность будет мешать духовному прогрессу. Ну а чтобы подробно, надо больше времени и желательно осмотреть ладони и, может, стопы. Мария Николаевна улыбнулась. Очень точно без рук и стоп. Ой, уже поздно. Попадет мне завтра от Пхимы. Не любит, когда я поздно ложусь. Следит за здоровьем мамочки. Так не забудь сказать завтра, как уснул, спал и проснулся. Сергей лег и стал прислушиваться к себе. Чай из трав действительно обладал удивительными свойствами. Сами собой исчезли тревоги последних дней и напряжения. Как будто волшебник мановением руки убрал все беспокоящее. Тело расслабилось и нежилось под теплым одеялом. Незаметно Сергея окутал сон, который унес его в сказочную долину к прекрасному городу, над которым в лучах восходящего солнца парил храм. Утро было голубым и солнечным. Бело-желтые зайчики гуляли по шторам, терялись в книгах на полках, плясали на потолке. Заглянув в большую комнату, Сергей увидел, как Хима предлагает божествам благовоние, цветы и огонь. Вчера на его вопрос, что это за красивые статуэтки в изысканных одеждах, Пхима ответил: «Это божества. Подробно о поклонении им мы поговорим завтра». Поклоняясь божествам в материальном мире, мы учимся служить Богу так, как все ему служат в духовном. Когда научимся, сразу пойдем в духовный мир. А мне обязательно изучать поклонение им. Ну, хотя бы поверхностно, в Индии без этого никуда. Религию Сергей уважал, вернее, все религиозные учения и тех, кто им искренне следует. Мать и отчим Сергея были христианами, Сергей с гордостью всегда подчеркивал, настоящими. Отец поклонялся, как, впрочем, и многие его предки, роду, роженице, ладе и сварогу. Вторые родители, супруги Чень, следовали по стопам Лао Цзы и Будды. Поэтому Сергей вообще не понимал фанатиков и политиков от религии и говорил, что плохие люди везде плохие, хорошие везде хорошие, и святые везде похожи друг на друга. Везде – это значит во всех странах и во всех религиях. И глупо унижать другие религии и убивать их приверженцев во имя какой-то одной. Гораздо разумнее брать отовсюду то, что полезно и нравится. «Ребята, завтракать!» Ароматы, доносившиеся с кухни, щекотали ноздри. Пхима и Сергей одновременно выглянули из комнат. «Завтрак – святое дело, особенно если его готовит мама». Пхима подмигнул Сергею. «Идем». «Мамочка, что у нас сегодня на завтрак?» «Сначала пирожки с абрикосами, компот, геркулесовая каша. Устраивайтесь». «Сереженька, тебе хватит или положить еще?» «Пхима, бери сколько хочешь». «Сережа, возьми еще пирожков». Посмотрела я на вас, ребята, и по-доброму позавидовала. Если в школе давали духовные знания и учили правильно заботиться о теле. Математика, физика, химия, литература. А какой в них толк, если не знаешь, в чем смысл жизни? Не знаешь, в чем твой долг? Не материальный, а настоящий долг. «Мамочка, не волнуйся, у тебя впереди еще много времени». «Да, Сергей вчера мне это подтвердил, он физиогномику знает». «Ага, и на одном пальце стоять может. Сереж, я подсматривал сегодня за тобой. Трудно стоять на одном пальце?» «Нет, очень легко». Сергей отправил в рот очередной пирожок. «Главное, надо это делать с детства. Сначала встаешь на руки, потом убираешь одну руку и по очереди четыре пальца другой руки. И стоишь. Потом меняешь пальцы. Больше всего я люблю стоять на мизинце». «Так ты занимаешься кунг-фу еще с детства, а брат мне ничего не сказал. Получишь меня?» «Мы с мамой занимались лет 5 карате, потом айкидо. Мама до сих пор занимается, а я уже нет, некогда. Я хотела заняться кунг-фу. Будешь учить?» «Ну, если хочешь». «Мария Николаевна, потрясем действием вашего чая. Ночь спал, как младенец. Снилась сказка. Утром встал, тело как новенькое. Господь дал своим детям все, и знания, и тела, и лекарства, чтобы их лечить, и чудесную природу, которой можно наслаждаться. В общем, дал все, чтобы жить без проблем». Этим же вечером Сергей и Пхима беседовали. Их беседа касалась философии, индуизма, разных религий. Человек не может жить, не удовлетворяя свои чувства. Смысл жизни – очистить материальные чувства до уровня духовных. Потому что духовная душа имеет гораздо более развитые чувства, чем глубокое материальное тело, грубое материальное тело и тонкие материальные тела. А как, не зная о Боге, удовлетворять чувства? Как, поклоняясь безличному Богу, удовлетворять чувства? А удовлетворять-то хочется, поэтому увеличивается прирост населения, говорил Пхима, объясняя историю имперсонализма. «Ну, коротко и ясно. В общем, суть я понял», — сказал Сергей. «Спасибо. Постараюсь не попасть в росак и не подвести тебя». Можно я тебя спрошу теперь? Ну, давай. Браток им про тебя ничего не рассказал? Почему на тебя охотятся? Ну, в общем-то, длинная история, как-нибудь потом. Ну, хотя, ну, в общем, есть такой наркоделец Родригес, мексиканец. Живет в Бразилии, имеет свою армию. Ну, в общем, так получилось, что я и мой французский коллега задержали 3 тонны героина и арестовали нескольких его подручных. Хорошо, уже убит. В Индии вы спрячем тебя, будь уверен. Там есть такие места, никто не найдет. Ты в Индии был? Нет. А какие языки знаешь? Ну, английский, испанский, французский, китайский, итальянский, немецкий. Они тебе нужны были по работе? Ну, особо нет, упражнял мозги. Здорово. Для тебя легко будет выучить хинди и, может, санскрит. Ну, попробую. Ты мне обещал рассказать про них. Сергей показал на божества, стоящие на комоде. Хороший вопрос, особенно перед поездкой в Индию. Там почти в каждой семье есть такие. Слышал, христиане называют это идолопоклонством. Пхима потер нос. Ну, вообще-то, идолопоклонством называется поклонение неизвестно кому и неизвестно как, то есть тем, кто от мира сего. Ну, например, политикам, богачам, актерам, привидениям, умершим родственникам. А божествам поклонялись по всей земле еще тогда, когда не было не только христиан, но даже и такой народности, как иудеи. Все очень просто. Господь – источник и духа, и материи, но те, кто находится в этом мире, воспринимать дух не могут. И чтобы люди, и не только люди, могли ему поклоняться, он предстает перед ними в форме, которая создана из материальных элементов. Господь всемогущ и может предстать перед своими преданными в форме из камней, металла, песка, глины, чтобы те могли ее воспринимать. В Ведах описаны правила изготовления, установления и поклонения божества. Сначала их изготавливают по очень строгим правилам. Важен день, час, начало изготовления, звезды, личность мастера, потом установление. В момент установления в материальную форму входит сам Господь, и она становится духовной. Вот. Но все поклоняются Мурти на самом деле. Вот есть двухмерные, трехмерные Мурти. Икона, например, двухмерные Мурти. А католики делают статую Девы Марии и поклоняются им. Сергей, будто не обратив внимания на последние слова Пхимы, произнес: «Значит, получается, что в твоем доме присутствует сам Господь? Но я надеюсь, присутствие Господа в божестве зависит не от пышности поклонения, а от искренности поклоняющихся. В Индии иногда в больших храмах стоят только статуи, а в деревенских храмиках сам Господь. Слушай, а почему твои божества устроили мне? Ну, ты помнишь, как я одевал тхоти? Ну, может быть, для того, чтобы ты начал понимать, Господь – личность, и у тебя с ним свои отношения». Отношения, действительно. Между личностями всегда должны быть какие-то отношения. Слуги, друга, родителя, возлюбленного. Ты хочешь сказать, что... Ну, вот когда станешь святым, то узнаешь, в каких ты отношениях с Господом. Он может быть твоим господином, другом, родителем, или сыном, или супругом. Все отношения между людьми – жалкое подобие их отношений с Господом. Это минимум, который тебе надо знать. Я доходчиво объяснил. Да, думаю, на первое время хватит. У меня осталось еще одно дельце, которое нужно закончить. Вот завтрашний день я ему и посвящу. Тебе лучше не выходить из дома, вдруг тебя засекут. Ну, во-первых, я привык все доводить до конца. Во-вторых, на улицах Москвы меня могут обнаружить члены только одной организации. Но они мне всегда помогают. Серега, ты скоро? Пхима надел ботинки и потянулся за шапкой. Уже 12, опаздываем. Опаздываем, но не опоздаем. Пхима поднял глаза и остолбенел. Перед ним стоял толстый, напыщенный, в очень дорогой и очень модной одежде джентльмен грузинской наружности. Его крючкообразный нос почти касался губ. Густые брови сходились над переносицей и придавали лицу гордо взбалмошный вид, часто свойственный восточным красавицам. Усыпанная перстнями рука поигрывала изящной тростью с набалдашником из слоновой кости. «Да...» — как-то неопределенно протянул Пхима. «Да, нравится или да не очень?» «А ты потом и голос изменишь, не сомневайся. И кому направляется наш пузатый денди?» Да так, Сергей надел неизвестно откуда взявшееся пальто. В гости напоследок надо сходить. Надеюсь, тебя там не ограбят? Нет, там все так ходят. Тогда пошли. На скамейке у подъезда сидели две древние старушки. Как и всегда, они почти ничего не говорили друг другу, а по-хозяйски оглядывали двор. При виде Сергея у них вытянулись лица. «Смотри, Клавка, буржуй! Ходят тут лишаки, чтоб их через корыто да на нашу пенсию. Хорошо бы, да кто ж это сделает? Компартия-то нынче не того. Совсем не того. Говорили, сдал Зюганов нас потрохами Ельцину. Сам отказался касатик быть главным в стране. Да, и топят плохо, и есть хочется. Деду из 17-й пойти, что ли, сдаться. Может, накормит». Степенно удалявшимся от дома друзьям, солидному грузину не пристало спасаться бегством от злословия, а Пхима не оставил друга, вслед неслось что-то типа «Мало вас в гражданскую, ночь как его, энтого варфоловея на вас, окаянная, да чтоб вы провалились!» «Старость еще не есть мудрость», — философски заметил Сергей. «Значит так, берем такси, ты до Маяковки, мне на Садовое, приеду поздно, не беспокойся». На этом я заканчиваю читать первую половину первой главы романа «Тайна Синей горы». Жду вас в следующий раз.